Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников и Олег Обухов в студии подготовили этот блок вопросов относительно некоторых из ключевых событий этого дня. И будем обязательно разбираться в том, что может быть дальше или, в свою очередь, чего дальше быть не может. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Начнем чуть-чуть позже, подключим обязательно и спикера, который своим авторитетным мнением поделится. А я бы хотел уточнить у тебя такой момент относительно вот новая инициатива. Начнем, наверное, с этого, о том, как в соцсетях будут бороться, точнее, как будет Госдума бороться с экстремистскими материалами в соцсетях. Это действительно проблема злободневная, проблема актуальная, проблема значимая, и не познавато ли мы, вот, грубо говоря, мы, как государство, наверное, что ли, до нее добираемся. Вот ты со своей точки зрения какой-нибудь взгляд сложил, какой-нибудь позиции придерживаешься?
Я придерживаюсь той позиции, что, конечно же, нужно с этим бороться. По поводу того, что не познавато ли, ну, опять же, можно сказать, что лучше поздно, чем никогда. Но возникают вопросы того, насколько эффективной может оказаться эта платформа. Mm-hmm. Ведь речь, насколько я понимаю, должна идти не только о том, чтобы бороться с тем, чтобы всякие фишинговые платформы удалять, блокировать, но и как, собственно говоря, не знаю, с ними бороться, помимо того, что их просто... Потому что мы же не раз, уже не первый раз говорили о том, что есть масса обходных путей, которыми могут воспользоваться мошенники, и простая блокировка вряд ли решит все проблемы.
Ты прям сразу еще и вторую тему набрасываешь. У нас сегодня действительно очень такой массивный, обширный момент, связанный как раз с противостоянием, как бы правильно, наверное, сказать, мошенникам, что уж там говорить. Да. Как раз вот об этом будем впрямую говорить. Со сегодняшним гостем подкаста «Слышали новость» с нами на телефонной и на видеосвязи Максим Шевченко, российский политик, журналист, телеведущий, общественный деятель. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Максим Леонидович, во-первых, спасибо огромное, что выделили время, чтобы пообщаться с нами на некоторые из ключевых историй дня сегодняшнего. И, собственно говоря, вот этот момент, который волнует в первую очередь, это возможный удар ответный, который на государственном уровне будет, может быть, даже не нанесен, но, тем не менее, угроза его появится, что если экстремистские материалы в соцсети откажутся удалять, в соцсети в первую очередь, ну, какие самые популярные? Инстаграм, Ютуб, наверное, Твиттер, Фейсбук. То теперь, возможно, будут штрафы до 15 миллионов. И здесь сразу много вопросов. Хочется ваше мнение понимать, насколько этот законопроект будет принят в насколько жесткой форме, насколько он сможет сработать или не сможет, насколько это эффективно будет. Поделитесь своими мыслями.
Ну, я вообще против вот этой квалификации экстремистские материалы, поскольку эта квалификация абсолютно субъективная, отдающая на право товарища опера и товарища следователя квалифицировать тот или иной материал, то или иное высказывание как экстремистское. Так как у них есть свои прикормленные эксперты, то даже словосочетание «мир во всем мире» эти эксперты могут квалифицировать как экстремистское.
Но можно же нанять экспертов независимых, Максим Леонидович.
Это не получается никогда. Поверьте, в итоге следствие и суд будут слушать только тех, кто сотрудничает уже с силовыми структурами. Все попытки таких судебных процессов по статье 282 с попыткой привлечения независимой экспертизы, оценки, а обычно, как говорится, превращается просто в пустую трату денег. Поэтому я знаю, что если государство хочет с кем-то расправиться, оно расправится. У них полно для этого возможностей, полно способов, и я решительно против этого закона во всех ипостасях. Я считаю, что есть совершенно понятное преступление, это создание преступного сообщества, террористическая деятельность, вовлечение людей в террористическую деятельность, а понятие экстремизм, на мой взгляд, юридически неквалифицированное. Как я это говорил, когда был членом Совета по правам человека, я это буду говорить и сейчас. А какими... Так у нас, знаете ли, товарищ Верев зайдет, она звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовласти напишет наши имена. Вот вам 15 миллионов, пожалуйста. Платите.
А чем тогда, на ваш взгляд, можно этому противостоять? Потому что, ну, действительно есть всякие и непотребщины, и нецензурные того же экстремизма, и действительно его много, и действительно соцсети полностью...
Ну, как это при чем это?
Подождите, как это при чем? Давайте придем... Почему на улице нельзя этим, как-то сказать, не призывать, не говорить, а в соцсетях можно? Вот давайте этот баланс как-то найдем тогда.
А в какой ситуации на улице нельзя не призывать, не говорить? Вы что, не можете говорить со своим товарищем о чем хотите? Да, нельзя обставать и публично, громко выступать с какими-то вещами. собирая митинг вокруг себя там и так далее. Социальные сети — это другое
совершенно пространство. Согласованные со всеми правилами, по всем вот этим, опять же, законодательным моментам, которые прописаны, а в соцсетях этого нет.
Да, но почему это нельзя делать? Потому что вы препятствуете движению. А какому движению вы препятствуете в соцсетях? Соцсети — это способ высказывания. Фактически запрет на свободу интернета, свободу высказывания в соцсетях — это запрет на свободу думать и говорить. Никаким машинам, никаким там внезапно возникающим дням города или ярмаркам вы не препятствуете в соцсетях. Поэтому, безусловно, я думаю, что должны быть какие-то инструменты общественной обструкции, но давать в руки просто людям в погонах возможность квалифицировать наше высказывание. Ну да, вот царь Николай I был цензор Пушкина. Ничего хорошего от этого не было ни Пушкину, ни русской литературы. Хотя Пушкин чуть было даже не пытался делать вид, что он гордится тем, что лично царь его цензор. Но все это вошло в историю как удивительное совершенно и страшное душение русской свободной мысли. Напомню, что Федор Михайлович Достоевский сел в тюрьму, а сначала был приговорен к смертной казни за то, что читали письмо Белинского Гоголю. Чтение письма Белинского Гоголю среди петрошевцев было одним из пунктов смертного приговора. Мы куда вообще катимся? К какой России, которую они потеряли, я не терял эту Россию, мы идем, и нас тащат за шиворот, буквально уже городовой тащит.
Как быть тогда с тем, что все-таки в разных странах так или иначе вот подобные инициативы предпринимаются? Вы действительно приводите примеры, которыми, в принципе, русская культура, русская история может гордиться. Но, увы, чаще всего бывает действительно намного прозаичнее и касается, ну, не совсем, скажем так, литературных и от слова «искусство», вот таких вот призывов.
Таких странах? В каких таких странах, давайте назовем эти страны, в каких странах вы хотели бы жить, где есть такие преследования? Я что-то не слышал про такие преследования в США.
Ну как-то нет, и блокируют, даже президента могут заблокировать в Соединенных Штатах, президента.
Но не на уровне Соединенных Штатов, а на уровне глобальной сети, Twitter. Это не политическое решение государства. А это решение частной компании Twitter. Это разные вещи совершенно. Не может прокуратура США или ФБР написать письмо в Твиттер с требованием заблокировать. Твиттер может их послать куда подальше. Но Твиттер может принимать решение о блокировании аккаунта президента Трампа, полагая, что он экстремистский. Это совершенно иные уровни свободы и гражданских отношений между собой. А какие еще страны вы можете назвать подобные? Вот интересно даже.
Китай, например. Да и потом в Соединенных Штатах, я абсолютно уверен, Китай? Там не то что по письму, там по звонку, по щелчку пальцев закроют, удалят, что угодно.
Вы уверены?
Абсолютно, практика
знаю,
показывает.
А я знаю, что если по щелчку пальцев ничего подобного практика не показывает. Если кто-то удалит вот так вот просто ваше... Нет, во-первых, это частное право компании. Этот прецедент Твиттера с аккаунтом Трампа разбирался юридически достаточно детально. И выяснилось, что да, это частное право компании. Там даже встал вопрос о том, чтобы перевести подобные Фейсбук или Твиттер-сети в некую публичную оферту, публичную собственность. Но, как говорится, американский закон на это не пошел. Если вы хотите быть китайцем, я не хочу быть китайцем. Я русский человек, я наследник Белинского, Добролюбова, Писарева, а не Дуфу, Лебобу, Дзюи и Мао Цзэдуна, при всем уважении к этим прекрасным людям. У меня другая культура, другой менталитет и другое отношение к свободе и необходимости, чем у замечательных жителей великолепного, прекрасного, любимого и уважаемого мной Китая. Но я не китаец.
Вы очень правильный пример приводите, с которым ничего не сделать. Это действительно частная компания. Тем не менее, Twitter как частная компания вот сегодня на небольшой промежуток времени еще и официальный аккаунт венгерского правительства заблокировал. Там вовремя, ну как вовремя, со временем все восстановили. Но тем не менее, прецедент снова еще
Facebook.
Один.
Twitter. Facebook и меня блокировал.
Twitter, прошу прощения.
Когда был разгар Донецкой войны. Ну, тут ничего не попишешь. Тут можно писать просто письма и как бы вступать в переговоры, объясняя свою позицию. Моих товарищей блокировали там их аккаунты.
Да, но здесь-то был заблокирован аккаунт целого правительства венгерского, и создается такое ощущение, что в любой момент какой-то может оказаться так, что правительство какого-либо государства просто могут, извините за такое выражение, заткнуть глотку, если вдруг понадобится.
Знаете, мне даже нравится ситуация, при которой мы все не приседаем с такой позе ку перед правительствами, а правительство находится в такой же ситуации, как и мы с вами. В принципе, мне кажется, это разумно, потому что мы так говорим «правительство». Ну и все сразу думают: «Ого, правительство». А на самом деле это тоже люди со своими страстями, страстишками, желаниями большими и мелкими, со своими интригами, и выяснялось много раз, что члены правительства, сегодня они члены правительства, а завтра они коррупционеры, находящиеся под судом. Поэтому мне как раз кажется, что это и есть свобода, демократия и равенство в высшей степени, когда аккаунты правительств, они, знаете ли, ничуть не более значимы, чем аккаунты ведущих, допустим, радио «Спутник».
А не станет это, как это сказать, прецедентом или, как сказать, причиной, возможно, сменить площадку, какие-то другие платформы могут на первый план выйти? Меня интересует в первую очередь перспектива в этом смысле Телеграма, например. Венгерское правительство уйдет из Твиттера, перейдет в Телеграм, нет?
Ну,
или в китайский, допустим, сервис, вот я, да, тут оговорюсь.
ТикТок, да? Разные аудитории, разная стилистика, разный способ нарратива и донесения до аудитории, поэтому совершенно... Я вот присутствую и в Телеграме, и в Твиттере, и в Фейсбуке, и могу сказать, что везде надо по-разному писать. Везде люди воспринимают разные обороты, разную стилистику. Поэтому может уйти кто угодно, куда угодно. Чем тут? Мы-то... Нам-то с вами что переживать за Павла Дурова или за этого самого руководителя там Фейсбука, создавшего Фейсбук, как его
Марк
зовут?
Марк Цукерберг.
Цукерберг, да. Уж поверьте, они без нас... достаточно комфортно существует.
Давайте тогда подумаем немножечко или порассуждаем относительно обычных людей, которые периодически могут попадаться вот на уловки так называемых фишинговых сайтов, и российскими властями запланировано создание интернет-сервиса, который будет мониторить эти утечки уже со следующего года. Это, по идее, должно упростить такую работу, усложнить работу мошенникам. Выделена на нее будет значительная сумма денег, 1,4 миллиарда. Соответственно, я хотел у вас уточнить вот эту борьбу за кибербезопасность граждан. Вы лично ощущаете за вашу личную кибербезопасность? Какие-то меры особенно можете отметить? Или наоборот нет?
Это я поддерживаю целиком и полностью, в отличие от борьбы с экстремизмом, так называемым. Вот это, я считаю, правильная защита интересов граждан, каждого человека и общества в целом. Потому что, на самом деле, сейчас очень развито мошенничество. Мне постоянно звонят там, Максим Иванович, ваша карта Сбера или ваша карта какого-то другого банка заблокирована. Я говорю, отставьте меня в покое, я прекрасно уже знаю по интонациям там и так далее. И потом никогда никому не звонят никакие сотрудники банков. Они просто блокируют и все, если какие-то подозревают, что какие-то неправильные операции по карте по вашей проводятся. И в интернете то же самое. Поэтому да, в этом смысле эти действия государства, мне кажется, можно только поддержать. Ощущаю ли я? Ну да, банки, которыми я пользуюсь, услугами которых я пользуюсь, они предпринимают меры безопасности, в том числе и на электронном уровне. И мне кажется, что это и Сбербанк, и другие, они вполне правильные и разумные вещи делают. Я им благодарен за это.
Ну вот я тоже, конечно, тоже выступаю за то, чтобы проект этот состоялся, но иногда возникают такие сомнения по поводу того, насколько... те 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств будет потрачено действительно хорошо. Я имею в виду, появится действительно такая эффективная платформа отечественная. Не получится ли так, что деньги выделят, а сама платформа просто не будет работать и так эффективно, как хотелось бы?
Ну, это гадание на кофейной гуще. Конечно, может получиться. Мы же знаем, мы же живем не в безвоздушном пространстве, а в реальной Российской Федерации, которая знаменита тем, что бесконечное количество бюджетных денег просто уведены, уворованы и утащены в разные стороны. Для этого я считаю, что должен быть нормальный, свободный парламент, и такие вещи должны быть под контролем парламента, в частности, а не под контролем неизвестных чиновников, неизвестных где находящихся кабинетов, которые неизвестно каким своим знакомым выделяют эти гранты на разработку этих программ, которые неизвестно как и кем будут внедряться.
Вот как раз относительно сервисов, в которых, в работе которых, которых еще не существует, но в работе которых уже могут быть сомнения, в Министерстве просвещения планируют разработать свою собственную социальную сеть по типу ТикТока для школьников, для подростков, таким образом дав ответы, дав альтернативу. Вот идея хорошая, хорошая, правильная, правильная. Если с чем-то...
Нет, идея да. неправильная.
Расскажите, да-да-да, я больше в исполнение хотел подвести. Вот если непосредственно к идее, давайте об этом.
Ну, это бессмысленно, понимаете? Ну, смотрите, ТикТок же не создается Министерством образования. Вот какой нормальный школьник будет в соцсетях зависать, как в ТикТоке, который, он знает, разработан директором школы? Ну, это вообще просто, ну, это просто смешно.
Нет, ну, если эта соцсеть действительно будет хорошая, качественная, действенная и популярная, то почему бы и нет? Пусть даже директор школы.
С какой стати она такой будет? Ведь соцсети — это не так, что вы вот ой, мы изобрели соцсети, и все туда побежали. Это же она, соцсеть, является продолжением психологии, личной, общественной, коллективной психологии. Я что-то не верю в наше Министерство образования, что оно способно, судя по реформе образования, которая уничтожила просто личностное начало в школьниках и в системе образования, что они способны создать нечто, что хоть как-то будет соотноситься с реальными школьниками, а не с какими-то выдуманными активистами молодежных движений, которые, возможно, специально из соображений карьеристских придут в эту соцсеть, там, чтобы сказать, да, это волшебно. Хотя тайком в том же самом ТикТоке будут переписываться и говорить, какая чушь, какая хрень. Ну, давайте жить в реальном мире.
А тогда вот как быть, не то чтобы с тем, но вот тем не менее прецедент был, собирались же относительно недавно создавать российскую Википедию, деньги были чуть не больше, в итоге подумали, отказались. Вот в данном случае эта идея, может быть, на такой-то стадии также подзависнет, когда все будет взвешено и все инициативы будут, как сказать, оценены?
Ну, друзья, мы же разумные люди, живые. Но мы прекрасно понимаем, что это полная хрень. Не бывает в пространстве свободном, а интернет – это свободное пространство, где что-то создается по приказу начальства. Как только у вас… Это же вот вам мой вопрос простой. Вы мне задаете вопрос, а у меня вопрос к вам. Вот вы будете доверять и чувствовать себя свободно в чем-то, что создано по приказу начальства? Ответ.
Если я это будет сделано, подождите, если это будет сделано привлекательно и красиво, я с Олегом соглашусь. Идея-то,
да,
идея.
Да, нанять хороших специалистов, другое дело, которых в России достаточно.
Другое дело, что я с вами согласен, что я вот в исполнение действительно в этом смысле не верю. И здесь будет как раз вот это, ну, как сказать, разночтение, что не было вот такого большого проекта. Хотя, с другой стороны, я уверен, нет-нет, да на госуслуги очень многие заходят, пользуются и нахвалят, говорят,
удобно. А это разные вещи. Госуслуги – это конкретный сервис, который не для общения, не для коммуникации, а для… Это очень удобная вещь, я очень благодарен тем, кто это сделал, и считаю, что это вот… Это, по-моему, Дмитрий Анатольевич Медведев начал делать еще это вот электронные услуги. Это на самом деле очень удобная вещь, но это у него совсем другая функция, ведь и интернет – это же не машина, который сел и поехал. Он существует как бы продолжение нашей ментальности, которая просто… оттранслировано в виртуальное пространство, в электронное пространство, и вы будете им пользоваться ровно постольку, поскольку вам это комфортно. Когда вы чувствуете, что это какое-то развитие ваших возможностей, вы это будете и использовать. Но у меня вопрос, а как создать новую платформу? Есть платформа Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук русскоязычный, ТикТок, мне даже там Инстаграм, мне даже в голову не приходят новые какие-то фантазии. Что еще можно сделать? Хотя, поверьте, я думал над этим. Но вот нет-нет, да появляется что-то новое. Вот что нового в ТикТоке в китайском? Да ничего особенного. Просто вот короткие вот эти ролики, короткая презентация. И вдруг это выстрелило, понимаете? Почему выстрелило? Трудно объяснить, правда?
Так вроде и трудно сейчас представить, что выстрелит через 2-3 года. Вот вы упомянули Одноклассники и ВКонтакте,
поэтому,
кстати, между прочим,
нет,
российские
проекты.
Поэтому
загадывать не будем. Я точно просто знаю, что то, что начальство говорит, мы должны сделать для того, чтобы работать с молодежью и ответить Западу, это будет хрень. Вот я это просто точно знаю.
Коротко,
а то, что
будет
следствием свободного, да, свободного творчества людей, как вот Павел Удуров сидел там, грыз карандаш, потом раз придумал, опаньки, и смотрите, как пошло, да? Поэтому вот ничего, что по приказу начальства делается, ничего хорошим не бывает.
Ну,
вот
пожелаем, конечно, удачи, но сомнений действительно от них никуда не деться. Давайте еще к одной истории перейдем. Центральный избирком выразил недоверие главе петербургского избиркома. Там региональное ведомство тянет с дополнительными выборами депутатов. Вот чем это все чревато? Станет ли это прецедентом для других регионов? Чего ожидать от развития подобной ситуации?
Я не очень хорошо просто нахожусь в контексте этой ситуации про выборы в Петербурге. А что там такое? Можете в двух словах?
А там просто должны были пройти дополнительные выборы депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые так и не состоялись по вине регионального избиркома. Сначала говорили, что пандемия, потом, в принципе, должны были во время вот этого перерыва между первой и второй волной провести вот эти дополнительные выборы, но так и ничего не было сделано. И глава федерального ЦИК Элла Памфилова сказала, что, ребята, вы работаете очень плохо. Либо вы кладете заявление на стол об уходе, либо, я не знаю, что еще там может
произойти.
Либо
делаете прям максимально срочные сроки, хорошо сказал.
Срочные сроки, да.
Но прямо Элла Александровна делает вид, что ЦИК у нас такой самостоятельный, хоть центральный, хоть региональный, что он прямо сам принимает решения о политических процессах, когда и чего выборы. Я думаю, просто они дико боятся проводить эти выборы, и это не ЦИК принимает решения, а те политические инструкторы власти, которые указывают ЦИКу, что, когда и как делать. Поэтому я, конечно, там Элле Александровне хочу верить, но что-то мне с трудом во все это верится. Поэтому они просто уверены, что у них сейчас невозможно организовать никакие выборы в пользу кандидата от власти, который бы выиграл эти выборы. А пропускать в ЗАГС собрание очередного кандидата от оппозиции, а они боятся. У них нет решения. Я прекрасно знаю, как работает административная система. Когда нет начальника, который им подсказал бы, что делать, они сидят и делают вид лихой, такой задумчивый и придурковатый на этот раз, согласно регламенту Петра Первого.
Там надо вот легко такое, и да, придурковатый. И тут вот такое недоверие. И
поэтому, я думаю, в этом дело.
Вот
ну,
это...
а что недоверие? Ну, а к выборам Белова, что это... доверие, что ли, было? Да ни к чему не приведет.
Нет, я имел
просто
в виду,
они,
что...
как говорится, действуют по принципу «плюнь в глаза, божья роса», понимаете? Или как-то обезьяна, которая дура-дура, а свой банан имеет. Уж куда позорней были выборы губернатора Беглова с этим Бортко, который снялся там за 3 дня, с тем, что Беглов выиграл в итоге у племянницы Сергея Миронова и у там Яблочника Амосова, такой губернатор Петербурга. Уж куда, конечно, постыдней все это может быть с недопуском всех реальных кандидатов. Ну ничего, нормально же, как говорится.
Но вот подобное высказывание, опять же, которое из ЦИК идет, это сигнал, это символ, тоже хочется понимать, если, грубо говоря, вся система так настроена, то почему возникает
нет,
вот
это
такое?
Это попытка сейчас переложить ответственность якобы
на
ЦИК. Ну, якобы на ЦИК, еще раз говорю, якобы ЦИК плохо работает. На самом деле ЦИК никак не работает, ЦИК исполняет то, что ему прикажут делать из политических органов.
Но у меня такое ощущение, что здесь еще Памфилова сама себя подставляет, потому что если человек не сведущ, то он может по-другому это все расценить, что, мол, она сама не так хорошо работает, не доглядела там или еще как-то это все можно воспринимать.
Ну, она же сказала, что ей оценку дает президент, по-моему, было у нее такое высказывание. Поэтому чего ей, как говорится, хорошая оценка, хорошо работает, плохо, хорошо. Она же не от общественного мнения зависит. Общественное мнение, да, единодушно, она работает. ЦИК работает странно, по крайней мере. Странно и чудаковато. Ну, ей же довольны там наверху. Значит, у нее все хорошо.
Давайте еще одно в завершение к еще одной теме перейдем. Она уже такая, чуть более, наверное, мне кажется, спокойная, да, более повседневная, тем не менее. Благо, вот чаевые теперь, если человек хочет выдать, придется как-то самостоятельно это решать. И в чек теперь включать ресторан чаевые не имеет права. По крайней мере, такая инициатива. Здесь хочется пару слов вас спросить про культуру посещения ресторанов. Вот эти чаевые, получается, в России никак не приживаются, учитывая, что и ну, с деньгами далеко не у всех хорошо. И ресторанам в этом смысле как-то сложнее работать, чем ну, в других странах, где вот эта культура
чаевых как-то повыше. Но просто здесь действительно должно оставаться право потребителя.
Выбор,
хочет
да.
он хочу, эти хочу. Чаевые давать
доволен,
или не хочет?
Недоволен.
А если тебе, извините, чек приносит и там уже вписаны эти чаевые, если ты не оплатишь, то что теперь делать?
Service tax, то, что называется, да? Ну, по-разному бывает. В Европе, допустим, во Франции, где очень развита культура кафе, там тебе предлагает как бы официант в электронном виде даже. Ты можешь как бы оплачиваешь основной чек картой, да, если не наличными. А потом картой можешь еще раз прямо сразу доплатить еще условно там 2 евро, например, дать чаевые. Он говорит, мерси, месье, допустим, и все такое прочее. Я тут не вижу никаких проблем. И я, честно говоря, не думаю, что это тема, которая всерьез должна как бы обсуждаться в стране, где и без того хватает других проблем.
Так это не отголосочек ли?
Я за то, чтобы эти несчастные там ребята или счастливые, которые работают официантами, получали чаевые. Я всегда стараюсь, когда у меня есть наличные, оставлять чаевые. Если бы еще была в России принята форма об электронных чаевых, вот им разрешили бы, им не разрешают просто дополнительно еще в электронном виде, да, там, условно говоря, там 100 рублей, и еще я хочу еще 10 рублей оставить, mm-hmm. да, вот я бы вот это ввел бы такую норму, что они могут это сделать, если клиент желает. Что иногда просто наличных нет, я уже давно наличные с собой не имею в карманах. Все, с телефона же оплачиваешь, да? Но, к сожалению, вот этого нет. А мне иногда хочется, я вижу, как ребята замучены, как они работают. Дай бог здоровья всем, кто нам помогает тут жить и отдыхать
В особенности, если предоставляют тот сервис, за который действительно хочется платить чаевые. Максим Леонидович, вам спасибо огромное за комментарии. Ключевые темы сегодняшнего дня разбираем в подкасте «Слышали новость». Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. И авторитетным мнением делится Максим Шевченко, российский политик, журналист, телеведущий, общественный деятель.